Подкаст «Два в одном» с Леной Русовской.
Добрый день всем! Вы слушаете подкаст «Два в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Сегодня в нашем специальном выпуске мы будем говорить о еврействе, о героизме, о солдатах, о еврейских солдатах в Красной Армии, а также о предках и о будущем поколении. Вы слушаете специальный выпуск программы «Два в одном». Сегодня Национальный день траура. Я пригласила сегодня в нашу студию человека, для которого исторические нарративы и историческая справедливость проходят красной нитью через всю его деятельность. С нами сегодня режиссер, сценарист и продюсер Симон Шехтер. Симон, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Спасибо, что приехал к нам в студию пообщаться с нами в этот день.
Спасибо, что пригласили. Всегда рад у вас быть в студии.
Очень здорово. Симон, есть два основных фильма, наверное, да? В одном из них ты режиссер, в другом главный сценарист. Один это «Никто не забыт» про восстание Варшавского гетто, а второй это «Последний партизан», который вышел вот как раз вчера у нас на 11 канале. Давай поговорим сначала о «Никто не забыт».
И, значит, «Никто не забыт» — это фильм, где я действительно режиссер вместе с Ювалем Хаймовичем, моим партнером по фирме, которым мы много лет уже работаем вместе. И этот фильм мы снимали в течение 7 лет, и он посвящен забытым героям восстания в Варшавском гетто. И на самом деле в той истории, которую нам рассказывали здесь, в Израиле, в течение многих поколений, это то, что восстание в Варшавском гетто оно было проведено одной организацией, которую возглавлял Мордехай Анилевич. Mm-hmm. И эти люди, так сказать, получили все признание, которое им полагается, но это не значит, что надо было забыть вторую часть воинов, которые принадлежали к, скажем так, к неправильной политической стороне. Они были последователи ревизионистов и последователи Жаботинского. И поэтому, когда начали писать историю самого восстания, то в первые годы становления государства было очень удобно отцам-основателям направить прожектор только на ту сторону, которая была идеологически с ними, так сказать,
близка к ним больше.
Близка к ним, да. Угу. И таким образом оказалось, что по политическим причинам большая организация, много людей, сотни воинов, которые провели самую важную, самую большую битву восстания, битва на Мурановской площади, они были забыты. И в этой связи стоит упомянуть профессора Мишу Аренса, который умер несколько лет тому назад, но он все-таки успел увидеть наш фильм. И все это изменение в исторического нарратива на самом деле происходит из-за него, потому что он написал книгу, которая называется «Флаги над гетто», и в этой книге он посвятил 10 лет своей жизни
этой
теме. И он очень подробно описал, и по его книге мы поставили фильм. И надо сказать, что может быть самое главное изменение, которое произошло с тех пор, оно произошло в этом году, когда, на самом деле произошло две вещи. Я скажу так, в начале года наш фильм, его внесли в программу, в учебную программу для старшеклассников в государстве Израиль. Теперь все школьники 11-12 класса обязаны посмотреть этот фильм.
То есть это обязательная
это
программа?
Это обязательно, да-да-да. И надо сказать, что для меня это очень-очень трогательно, в первую очередь потому, что наш фильм заканчивается цитатой и речи Павла Френкеля. Павел Френкель — это был предводитель вот той самой организации, о которой и рассказывает наш фильм. И перед выходом в последнюю битву он встает и говорит своим воинам: вы знаете, мы все погибнем. Мы не вернемся из этой битвы. Но дети в будущем государстве Израиль будут учить о нас. И мы будем им примером, и мы будем для них вдохновением. И вот и то, что мы стали хотя бы маленьким звеном в исполнении этого пророчества, то для меня уже это
большое достижение.
Это большое достижение, да. И действительно, сегодня об этом учишь в школе.
Учишь в школе, да. Ты знаешь, я хочу тебя спросить, вот ты упомянул, то есть ты процитировал слова, и вот он говорит о том, что они будут вдохновлением, да, для молодого поколения. Как ты считаешь, вот молодое поколение на сегодняшний день, им как они смотрят вот на это все? Уже прошло много лет, ты знаешь, то есть те, кто воевали на той войне, то есть это наши дедушки и бабушки, для них это уже прадеды, прабабушки, многих они, большинство не знали их. Как они на это смотрят, по-твоему? Они черпают еще какое-то вдохновление, какое-то, может быть, более глубокое понятие человеческой души?
Ну, во-первых, это вопрос непростой, и очень сложно говорить обо всем поколении вместе.
Да, правда.
И я должен сказать, что очень много и очень часто сильно атакуют это поколение и утверждают, что оно сидит в смартфонах и в Инстаграме, и так далее, и вообще его ничего не интересует. Я никогда не думал, что это так. То есть я категорически с этим не согласен, и то, что, может быть, разные внешние проявления другие. Я думаю, что каждое поколение говорит о новом поколении, что они ничего не понимают, и что у них нету, что они вот мы в наше время, мы это.
Да.
У нас были...
Да, это известно.
И я думаю, что да. Я думаю, что они черпают. И на самом деле этот вопрос, он должен быть обращен к нам. То есть, что мы делаем для того, чтобы у них было, каким образом оттуда черпать.
То есть, правильно ли мы преподносим,
да,
эту тему?
Да, и преподносим ли мы ее вообще? То есть, потому что, если переходить на тему того же Перенштейна, очень много историй, и очень много людей, очень много героев, и, опять же, истоков для вдохновения у нас есть в еврейской истории. И мы не рассказываем о них. То есть 500 000 воинов-евреев, которые воевали во Второй мировой войне в Красной армии, для израильской истории, для, так сказать, пантеона израильского героизма, они там не присутствуют. Потому что они, я это сейчас скажу грубо, и специально я скажу это грубо, они для нас, израильтян, они не были достаточно евреи. Они не были достаточно сионисты.
Это была причина, по-твоему?
Я считаю, что это была причина, потому что, ну, скажем так, говорили, ну, вот же есть Аба Ковнер, есть партизаны, которые ушли из гетто, потому что их преследовали, потому что они были евреи. Они были в гетто, потому что они были евреи. Они вышли из гетто как евреи и начали воевать как евреи. Ну, это еврейская история, да. А тут что? Вот пошли воевать, потому что сказали, что надо. Был призыв. Пошли, воевали за Сталина, воевали за советскую родину.
И на минуточку оказались, что евреи, да?
И да, и тем и были еще евреи. Ну и что, что они были евреи? И вот эта вот тема, она как раз для меня одна из главных тем вот этого фильма, который
«Последний партизан».
Вчера, да, «Последний партизан». Беренштейн «Последний партизан», потому что вот это так как из-за того, что они были недостаточно, я говорю в больших кавычках, недостаточно евреи, поэтому о них не учили в школах. Почему Леонид Бернштейн, человек, который живет в Кирьят-Ата с 93-го года по 2019 год, человек, который обнаружил секретный полигон, где разрабатывались знаменитые баллистические ракеты Фау-2, последняя надежда, можно сказать, Гитлера на победу, Вундерваффе это называлось. Угу. Он обнаружил этот полигон. Он сыграл решающую роль в Словакском восстании, в форсировании Днепра, в очень многих операциях. И этот человек действительно, это не просто какой-то воин. Этот человек действительно меняет
историю, ход истории.
Ход истории, да. И он почетный гражданин 7 городов. Кроме Кирьят-Аты, не Кирьят-Аты. В Кирьят-Ате о нем никто не знал, никто не помнил. Он пытался встретиться с мэром города, его не хотели приглашать. Он пытался добиться, что ему поменяли квартиру, потому что он уже не мог ходить, у него была квартира без лифта. И он не мог подниматься, он не мог спускаться. И никто не хотел его слушать даже. То есть и все это потому, что на самом деле так не поступали с партизанами, такими как Абаковнер, да, такие, mm-hmm. которые тут были основа израильского истеблишмента. Они mm-hmm. им все полагается, это не значит, что им не полагается. Но неужели те люди, которые тоже сыграли свою роль в том, что они победили Гитлера и остановили нацистов, остановили немецкую армию. Ведь мы должны свою независимость не только воинам 48-го года. И то, что государство Израиль существует, это еще и результат победы во Второй мировой войне. Угу. Мы знаем, что если бы не было Эль-Аламейна, если бы не было Сталинграда, с двух сторон бы они бы здесь оказались. То есть это не какая-то абстрактная, это не какая-то часть еврейской истории, которая не связана с нами. Она прямо связана,
да,
с нами.
Да, напрямую.
Да. И не говоря уже о том, что евреи в Красной Армии, и несмотря на то, что они, может быть, и пытались даже иногда забыть, что они евреи.
Они должны были это скрывать, и вы показали это в своем фильме.
Совершенно верно. И скрывать и пытаться забыть, им забыть не давали. Во-первых, им не давали забыть антисемиты, которые внутри.
Да, в самих рядах Красной Армии.
Совершенно верно. Это называется бытовой антисемитизм. Им не давали забыть их командиры. Им не давали забыть те, кто им раздавали ордена и награды. И мы знаем, что у Бернштейна это была очень больная тема. Человека, который пустил под откос 44 эшелона и не получил Героя Советского Союза, давали за 18, иногда за меньше. То есть ему однозначно полагается этот орден, он его не получил. И он прекрасно знает, почему. И в фильме есть эта сцена, которая, где он встречается с антисемитом, который не знает, что его зовут Бернштейн, потому что он скрывает свою настоящую фамилию. И он рассказывает ему, что вот у вас в отряде есть такой жид Бернштейн, на него приходят, сказать,
рекомендации.
Да, к герою Советского Союза, а я его каждый раз под сукно, под сукно. Вот эти слова «под сукно», они вошли в фильм. Я слышал от Леонида Ефимовича, не знаю, десятки раз. Ему это было так больно. Он говорил: «под сукно, под сукно». Вот я постоянно повторял эту фразу, как он мог, как они могли. И он действительно берет этого антисемита, несмотря на то, что он выше его рангом, выводит его наружу и дает ему по морде. Бернштейн был в 17 лет чемпионом Украины по боксу. Этого в фильме нет, но это правда, да.
Серьезно.
В легком весе, да-да-да. То есть он был такой еврей, который себя в обиду не давал. И он действительно, в конце концов, он приехал в Израиль, и он, так сказать, он был главой Содружества Израиль-Украина, и был действительно большим сионистом, и тем не менее, действительно, если бы, и тут надо сказать очень добрые и хорошие слова, это Агида Шидур, Кан, который, так сказать, увидели эту историю и поддержали фильм. И...
Тебя и Рому...
Совершенно верно. И режиссера. Рому Шуманова. Угу. Режиссера, который действительно сумел поднять этот фильм на ноги и сделать его действительно в уникальном жанре докудрамы. И все могут увидеть его талант на экране. Я только хотел сказать два слова о нем как о человеке, что действительно я познакомился с прекраснейшим человеком, то, что называется «Нейдышем менш», то человек, который действительно человек с большой буквы. И я действительно очень рад этому знакомству, и будем надеяться, что это не последний наш фильм вместе.
Что вы будете работать еще вместе. Да, это очень здорово. Ты знаешь, Симон, я хочу сказать, что это, конечно, не первый раз, что мы общаемся в нашей программе. Мы уже говорили несколько лет тому назад, и ты всегда говоришь, что вот на эти темы, которые связаны с еврейством, с сионизмом, очень-очень эмоционально. Очень эмоционально. И это очень трогательно и красиво видеть со стороны. Но я хочу тебя спросить, где корни? Вот, почему эта тема тебе настолько близка?
Здесь есть несколько тем, которые мне близки, действительно. Во-первых, тема воинов, евреев и защитников Великой Отечественной войны. Это от дедушки, и можно сказать, во-первых, от моего дедушки, который воевал, который был инвалидом войны. И получил ранение на Курской дуге. Ну и, в принципе, в семье у нас, я недавно насчитал с двух сторон, 18 солдат, которые воевали. То есть это, видимо, не просто так. И очень-очень много погибших и пропавших без вести. 7 человек в нашей семье. И я думаю, что, может быть, где-то это вот там вот в детстве слышать все это...
Истории.
Да, все эти истории. И это очень ко мне близко. Ну и второе, это я должен обвинить своих родителей.
Ну как же без этого? Как же без этого?
Без этого никак. Должен обвинить, в кавычках, папу и маму, потому что они действительно это люди, они были отказниками, они там еще в советское время и вернулись к религии, стали соблюдать заповеди, и мы приехали в Израиль, то есть я вырос на том, что не только именно сионизм, а вообще вся система еврейских ценностей и то, как она выражается через еврейскую историю, это всегда меня очень интересовало. И, в принципе, я считаю, что еврейская история... Ну, у нас, наверное, все-таки самая богатая история из всех народов мира. Китайский народ, например, у него такая же линия жизни, такая же длинная, как у нас. Но она намного менее насыщена. А у нас из-за изгнания, из-за разных других перипетий, так сказать, нашего пути, еврейская история, она проходит во всех странах, она на всех языках, во все эпохи. И где-то она некое зеркальце, через которого можно посмотреть вообще на всю историю. И уж точно посмотреть на нас сегодня. То есть я считаю, что еврейская история — это некое такое ископаемое, которое мы недостаточно добываем. И особенно израильское кино. То есть относительно того, какая у нас история, наше кино еще не использует его как следует. И это можно понять, потому что делать исторические фильмы очень сложно. Это очень много денег, это большие бюджеты, это, естественно, куда
много сложнее. Работы.
Совершенно верно. Это намного больше работы. И израильское кино в первые, так сказать, этапы своего становления, естественно, избегало этого. Mm-hmm. И, но сейчас ситуация другая. Сейчас и технологии, и 3D, и все, что можно добавить и построить, и то, что сейчас мы можем действительно снимать почти где угодно. Мир стал очень-очень интернациональным.
Может быть, не за последний год, но в общем, да.
Ты знаешь, даже за последний год, последние сцены Бернштейна мы снимали в сентябре.
Серьезно?
И в октябре посреди короны. То есть,
на Украине.
Да, на Украине, там с разными ограничениями была головная боль и все такое, но мы сняли. То есть, когда надо было, это было можно, это было возможно. И все эти вещи вместе взятые, они в конце концов приводят нас к тому, что сегодня ситуация изменилась, и мы можем начать снимать фильмы исторически, и заглядывать вглубь нашей истории и смотреть, что мы можем выучить актуального для нас сегодня, мы можем выучить очень-очень много.
Например?
Примеров очень много. Ну вот если ты хочешь, я тебе могу дать один пример вот так вот.
Который самый близок к тебе,
самый
сердцу, да.
Близкий. И жил да был такой человек на свете по имени Леопольд Трепер. Угу. Он родился в Польше, был сионистом и коммунистом одновременно. И приехал не в Израиль, в страну Израиль, в 24-м году строить коммунизм. Но его англичане изгнали, и он вернулся, в конце концов, в Европу и попал в Москву. И из Москвы его посылают в 1938 году в Бельгию, и он строит там самую большую разведсеть Второй мировой войны, которая называется «Красная капелла». Это разведсеть, которую Гитлер назвал «Красная капелла», потому что он говорит, это как будто бы оркестр играет у нас за спиной. Столько такую важнейшую информацию он передает в Москву, что потом это оценивается в 200 тысяч погибших немецких воинов. И этот человек, ну, после этого его, естественно, сажают в тюрьму, как это часто делали в Советском Союзе. Это была его отплата за его верную работу. И он, в конце концов, приезжает в Израиль и живет здесь, в Иерусалиме, умирает в Иерусалиме. В 79-м году он сюда приезжает, и, по-моему, в 82-м или в 83-м он умирает. И этот человек остается до конца жизни сионистом и коммунистом. И его история, они снимаются фильмы, они снимаются сериалы. Есть сериал, который 14 серий про «Красную капеллу». Mm-hmm. Но она никак не затрагивает вот эту вот тему сионизма и коммунизма. Что такое, как совместить национальность и национальную самоидентификацию с космополитизмом и с тем, что мир становится глобальным, и с тем, что мир идет к тому, что мы все одно человечество. А как же сохранить в этом мире свою именно национальную компоненту и национальную вот эту вот...
Идентификацию.
Да, да. И вот это, я считаю, что это столкновение, оно сейчас очень актуально для нас. И вот таким образом эту историю можно посмотреть, как это человек совмещал или не совмещал эти две вещи вместе в одном человеке. Кроме того, что это совершенно сумасшедшая история, где Джеймс Бонд там отдыхает вообще. Вот пример. То есть и таких историй очень-очень-очень много. И не только во Второй мировой войне, естественно. В разных эпохах. И я думаю, что Пришло время
об этом узнать больше. Скажи, ты считаешь, что вот ты говорил о том, что в кинематографе израильском недостаточно фильмов и художественных картин об истории израильской, еврейской. Я хочу тебя спросить, это какой-то моральный долг, по-твоему, перед кем? Перед предками, перед самим собой, да, вот нести эту историю? Что движет тобой? Ты чувствуешь, что это какое-то призвание?
Мне кажется, что это менее моральный долг перед предками, это более моральный долг перед потомками. Потому что это предкам уже ничего не нужно. Это нужно нам. Наша история, она нужна нам. Почему она нужна нам? Потому что таким образом мы лучше понимаем себя, мы лучше понимаем наш мир, мы лучше понимаем законы, по которым работает общество, по которым движется история. И более того, очень часто мы лучше понимаем себя даже на личном уровне. То есть, когда мы рассказываем какие-то личные истории, всегда есть личное, есть общее. Да? В каждой истории, вот как есть...
Да.
У Бернштейна есть личная история его, которая каждый может найти самого себя или не найти самого себя. А есть история общая. То есть Бернштейн как представитель вот этих 500 тысяч евреев, которые воевали. И которых мы пытаемся вернуть в лоно еврейской истории. То есть всегда есть и личный, и общий фактор. И я думаю, что и там, и тут в истории нашей лежит очень-очень много ценного, которое нужно нам и уж точно нашим потомкам.
Да, это хорошие слова. Симон, я хочу тебя спросить насчет... Ты уже насчет музеев. Уже немало лет занимаешься контентом для музеев с еврейской тематикой в мире, да, и в Израиле, конечно же, тоже, в том числе музей еврейскому солдату во Второй мировой войне. На какой стадии это находится и что происходит?
Музей еврейского воина во Второй мировой войне, действительно, это очень-очень длинная история, к сожалению, которая очень затянулась. Краеугольный камень был заложен в 2003 году Ариэлем Шароном. Сама понимаешь, сколько лет прошло с тех пор. И самое грустное в том, что все те люди, которые были живы еще тогда, их уже нет. И они этот музей не удостоятся увидеть. Но, как мы говорили, главное все-таки это будущее. И в следующем году, весной, этот музей должен открыться наконец-то.
Серьезно?
Да, и тут надо сказать доброе слово семействе Герцог, которые дали очень много денег и поддержали этот музей. Он будет назван в честь Хаима Герцога, президента Израиля, который был солдатом в офицером английской армии, британской армии, освободитель Берген-Бельзена. И они действительно поддержали музей в сложную минуту, когда действительно нависла над ним опасность, что это не произойдет, что его не будет. И поэтому... Но теперь все. Теперь, слава богу, работа идет полным ходом. И... Мы верим, что к 9 мая следующего года будет торжественное открытие.
Но это будет тогда очень трогательно. Я знаю, что ты также связан с новым центром истории евреев Советского Союза, над которым тоже работают вот последний год.
Совершенно верно, но здесь я связан немножко с другой стороны. Если в музее воинов евреев я действительно ответственный за контент и за все фильмы, которые там будут показаны, и здесь это немножко иначе. И здесь я не участвую в создании контента по той простой причине, что директором Амуты, ассоциации, которая занимается строительством этого музея, это мой отец, Давид Шехтер, поэтому по понятным причинам моя фирма не может участвовать. Там задействована другая фирма.
Ну, ты советуешь ему,
как,
да?
Как сын. И не только как, действительно, помогаю. Он делает очень большую работу, потому что действительно это совершенно уникальная вещь. Все общины, может быть, не все, но большинство общин в Израиле, у них есть свой центр. То место, где могут прийти потомки выходцев из Ливии, из Йемена, сейчас из Эфиопии, и прийти и посмотреть, и увидеть свои корни, свою культуру, свои какие-то особые обычаи, и преисполниться гордостью, так сказать, своей общины.
Да.
И это правильно. Я, например, работал несколько лет над музеем Йеменской общины в Реховоте. Прекрасный музей. рублей. И я теперь большой дока во всем, что касается
Йемена. Да, ну, да. Но если он нам придется, мы тебя, да, спросим.
Да, но у самой большой общины государства Израиль, которая без ложной скромности, давайте без ложной скромности, стояли у истока, в основании этого государства, наверное, ну, уж точно не меньше, чем все остальные.
Угу. Мы говорим о русскоязычной,
конечно, общины. Нету своего центра, нету места, куда можно прийти и узнать о наследии евреев СССР. А ведь это наследие, оно не только для еврейской истории было очень важным и интересным, но для всей мировой истории оно повлияло. Многие люди, выдающиеся, были среди евреев СССР, которые, можно сказать, повлияли на весь мир, и в разных сферах. Поэтому, и не говоря уже о том, насколько это актуальная тема, вопросы самоидентификации лим потом, здесь, в Израиле, и поколение...
Дети, которые родились уже здесь, да, да, мы часто говорим об этом, знаешь, в нашей программе, потому что мне кажется, что вот наше, да, мое с тобой поколение, те, которые приехали сюда детьми, мы очень стараемся передать, да, следующему поколению нашу историю, то, что мы знаем, язык, то, что мы помним, и этот центр может очень помочь. В этом деле.
Я считаю, что это необходимая вещь, и действительно нет никакой причины, чтобы его не существовало, скажем так, а все причины за то, чтобы он, да, существовал. И на самом деле речь об этом идет уже очень много лет, и вот сейчас я надеюсь, что эта ассоциация, которая сейчас получила поддержку очень многих организаций, и действительно ведущих организаций на, скажем так, русской улице Израиля и не только. И я надеюсь, что это приведет к тому, что он будет построен в скором времени.
А где планируется?
Планируется, то есть в идеале, конечно, хотелось бы в Иерусалиме. Ну, все-таки это столица и наиболее государственный, сказать,
статус,
да, совершенно верно. Но есть еще города, которые интересуются, Ришон-Лицион, Ашдод. Это пока еще не закрытая тема. Сейчас вот идет об этом разговор. И где бы это ни произошло, важно, чтобы такой центр был. Он будет не только центром истории, он будет, живым центром культурным этой общины и сейчас, и сегодня. Есть очень много того, что вращается вокруг и в политике, и в культуре, то, что связано с
русскоязычными израильтянами.
Поэтому это может быть вполне именно центром не только истории, а еще и актуалии.
Да, так что это тоже в планах. Симон, я хочу тебя спросить, вот мы много сегодня говорили и о еврействе, и о религии, и о сионизме, и о потомках, и о предках. Я хочу спросить тебя о твоем отношении к религии, или что-то изменилось. Потому что мне кажется, да, расскажем нашим радиослушателям, что вот несколько лет тому назад, когда ты был на студии, мне кажется, что ты тогда не носил кипу еще.
И это вопрос непростой. Я попытаюсь ответить на него вкратце. Очень много этапов у меня, так сказать, в моих отношениях с религией. И действительно, мои первые воспоминания о религии, они очень романтичные, очень трогательные. Вот как мы соблюдаем субботу там в Советском Союзе, Седер Песах, тайный Пуримшпиль.
Ты помнишь это все, да?
Я помню, как идет за нами, как мы идем из школы с папой. Он мне говорит: ты видишь человека, который за нами идет? Я хочу, чтобы ты его запомнил. Я прошу тебя, чтобы ты запомнил, что мы идем из школы, и за нами идет человек.
Серьезно?
Да, да.
Что ты говоришь?
Я запомнил, когда была слежка, ГБ, обыски, все это было. И я,
да,
это
и
все
обыски
запомнил.
Тоже.
Были обыски, конечно, папу посадили в тюрьму. Слава богу, то только на 15 суток. Тоже отдельная история. И, ну, в любом случае, на первом этапе моей жизни религия для меня была что-то очень-очень-очень романтичное, поэтому действительно я был религиозный, учился в Яшиве. Mm-hmm. И на каком-то этапе, где-то в старших классах, а потом в армии, произошло изменение. И, скажем так, мне показалось, что я должен найти это сам. То есть mm-hmm. у меня было некое отторжение от того, что школа, все-таки ешива, все это было как-то очень, скажем так, схематично, и слишком это было наставлением для меня, и как-то у меня было отторжение, и 15 лет я не соблюдал.
И праздники даже, да, то есть совсем отдалился.
Опять же, я не могу сказать, что я когда-либо был атеистом, я никогда не был атеистом, я всегда был человеком верующим, но тем не менее я не соблюдал основные вещи, субботу, праздники, и у меня всегда оставалось очень большое и теплое место, сказать. Но я не соблюдал де-факто. А последние годы, причем последние 10 лет, уже много лет до того, как я был у вас в студии здесь, пошел процесс какого-то осознание своего уже через себя. И я нашел, скажем так, когда я начал изучать Рава Кука, когда я начал изучать его книги и через различных посредников вначале, а потом непосредственно, я понял, насколько еврейская религия может уживаться с нынешней эпохой и с нынешними ценностями. Это действительно это тема для отдельного разговора, но я считаю, что это недостаточно в движении религиозного сионизма, недостаточно именно идеология Рава Кука, она недостаточно сейчас изучается как следует. И я думаю, что и нерелигиозные могут ее изучать. И если бы мы знали ее лучше, мы бы намного лучше могли найти общий язык в той очень непростой ситуации, в которой мы сейчас находимся. И опять же, когда я пришел к этому сам, когда я пришел это через свое понимание, вот тогда я начал возвращаться к соблюдению заповедей, и каждую заповедь, которую я беру на себя с тех пор, это только то, что я полностью понимаю и чувствую, и нахожусь в гармонии с самим собой. И тогда я это делаю. И таким образом это становится прочным и настоящим.
И органичным, и да, органичным, когда исходит из тебя самого. Симон, очень интересно. У нас с тобой очень интересно, у нас с тобой сегодня разговор. Спасибо, что ты к нам пришел.
Всегда у нас с вами интересный разговор.
Да, спасибо, спасибо. Режиссер, спасибо, сценарист и продюсер Симон Шехтер. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».